Кир Булычев. Можно попросить Нину? Можно попросить Нину, сказал я. Это я, Нина.
Да?
А почему у тебя такой странный голос?
Странный голос?
Ну, не твой, тонкий. Ты огорчена чем-нибудь?
Не знаю.
Может быть, мне не стоило звонить?
А кто говорит?
С каких это пор ты перестала меня узнавать?
Кого узнавать?
Голос был моложе Нины лет на 20. А на самом деле Нинин голос лишь лет на 5 моложе хозяйки. Если человека не знаешь, по голосу его возраст угадать трудно. Голоса часто старятся раньше владельцев. Или наоборот, долго остаются молодыми. «Ну ладно», — сказал я, — «послушай, я звоню тебе почти по делу».
«Наверное, вы все-таки ошиблись номером», — настаивала Нина. «Я вас не знаю».
«Да это я, Вадим, Вадик, Вадим Николаевич, да что с тобой?»
«Ну вот», — Нина вздохнула, будто ей жаль было прекращать разговор. «Я не знаю никакого Вадика и Вадима Николаевича».
«Простите», – извинился я и повесил трубку. Я не сразу набрал номер снова. Конечно, я просто не туда попал. Мои пальцы не хотели звонить Нине и набрали не тот номер.
А почему они не хотели?
Я отыскал на столе пачку кубинских сигарет, крепких, как сигары. Их, наверное, делают из обрезков сигар. Какое у меня может быть дело к Нине? Или почти дело? Да никакого. Просто хотелось узнать, дома ли она. А если ее нет дома, то это ничего не меняет. Она может быть, например, у мамы или в театре, потому что она 1000 лет не была в театре. Я позвонил Нине.
«Нина?» – спросил я.
«Нет, Вадим Николаевич», – ответила Нина. «Вы опять ошиблись». «Вы какой номер набираете?»
«149-40-89».
«А у меня Арбат. 1-32-5-3».
«Конечно», — сказал я.
«Арбат — это 4, Арбат — это Г».
«Ничего общего», — пробормотал я.
«Извините, Нина».
«Пожалуйста», — сказала Нина. «Я все равно не занята».
«Постараюсь к вам больше не попадать», — пообещал я. «Где-то заклинило. Вот и попадаю к вам. Очень плохо телефон работает».
«Да», — согласилась Нина.
Я повесил трубку. Надо подождать. Или набрать сотню. Время. Что-то замкнется в перепутавшихся линиях на станции, и я дозвонюсь.
22 часа ровно», — ответила женщина по телефону 100.
Я вдруг подумал, что если ее голос записали давно, это лет 10 назад, то она набирает номер 100, когда ей скучно, когда она одна дома, и слушает свой голос, свой молодой голос. А может быть, она умерла, и тогда ее сын или человек, который ее любил, набирает сотню и слушает ее голос. Я позвонил Нине.
«Я вас слушаю», — отозвалась Нина молодым голосом. «Это опять вы, Вадим Николаевич?»
«Да», — сказал я. «Видно, наши телефоны соединились намертво. Вы только не сердитесь, не думайте, что я шучу. Я очень тщательно набирал номер, который мне нужен».
«Конечно, конечно», — быстро согласилась Нина. «Я ни на минутку не подумала». «А вы очень спешите, Вадим Николаевич?»
«Нет», — ответил я.
«У вас важное дело к Нине?»
«Нет, я просто хотел узнать, дома ли она».
«Соскучились?»
«Ну, как вам сказать?»
«Я понимаю, ревнуете», — предположила Нина.
«Вы смешной человек», — произнес я. «Сколько вам лет, Нина?»
13. «А вам?»
«Больше 40. Между нами толстенная стена из кирпичей».
«И каждый кирпич — это месяц, правда?»
«Даже один день может быть кирпичом».
«Да», — вздохнула Нина, — «тогда это очень толстая стена». А о чем вы думаете сейчас?
Трудно ответить. В данную минуту ни о чем. Я же разговариваю с вами.
А если бы вам было 13 лет или даже 15, мы могли бы познакомиться, сказала Нина. Это было бы очень смешно. Я бы сказала, приезжайте завтра вечером к памятнику Пушкину. Я вас буду ждать в 7 часов ровно. И мы бы друг друга не узнали. Где вы встречаетесь с Ниной?
Как когда.
И у Пушкина?
Не совсем, мы как-то встречались у России.
Где?
У кинотеатра «Россия».
Не знаю.
На Пушкинской.
Все равно почему-то не знаю. Вы, наверное, шутите. Я хорошо знаю Пушкинскую площадь.
Неважно, сказал я.
Почему?
Это давно было.
Когда?
Девочке не хотелось вешать трубку. Почему-то она упорно продолжала разговор. «Вы одна дома?» – спросил я.
«Да, мама в вечернюю смену. Она медсестра в госпитале. Она на ночь останется. Она могла бы прийти и сегодня, но забыла дома пропуск».
«Угу», – согласился я. «Ладно, ложись спать, девочка, завтра в школу.
Вы со мной заговорили, как с ребенком».
«Нет, что ты, я говорю с тобой, как со взрослой».
«Спасибо. Только сами, если хотите, ложитесь спать 7 часов. До свидания. И больше не звоните своей Нине, а то опять ко мне попадете. И разбудите меня, маленькую девочку».
Я повесил трубку. Потом включил телевизор и узнал о том, что луноход прошел за смену 337 метров. Луноход занимался делом, а я бездельничал. В последний раз я решил позвонить Нине уже 11:00. Целый час занимал себя пустяками и решил, что если опять попаду на девочку, повешу трубку сразу.
«Я так и знала, что вы еще раз позвоните», — сказала Нина, подойдя к телефону. «Только не вешайте трубку. Мне, честное слово, очень скучно. И читать нечего. И спать еще рано».
«Ладно», — согласился я, — «давайте разговаривать». «А почему вы так поздно не спите?»
«Сейчас только 8», — сказала Нина.
«У вас часы отстают», — отозвался я. «Уже 12-й час».
Нина засмеялась. Смех у нее был хороший, мягкий. «Вам так хочется от меня отделаться, что просто ужас», — объяснила она. «Сейчас октябрь, и поэтому стемнело, и вам кажется, что уже ночь».
«Теперь ваша очередь шутить?» – спросил я.
«Нет, я не шучу. У вас не только часы врут, но и календарь врет».
«Почему врет?»
«А вы сейчас мне скажете, что у вас вовсе не октябрь, а февраль?»
«Нет, декабрь», – ответил я. И почему-то будто сам себе не поверил, посмотрел на газету, лежавшую рядом на диване. «23 декабря» было написано под заголовком.
Мы помолчали немного. Я надеялся, что она сейчас скажет «до свидания», но она вдруг спросила: «А вы ужинали?»
«Не помню», — сказал я искренне.
«Значит, не голодный?»
«Нет, не голодный».
«А я голодная».
«А что, дома есть нечего?»
«Нечего», — подтвердила Нина. «Хоть шаром покати». «Смешно, правда?»
«Даже не знаю, как вам помочь», — сказал я. «И денег нет».
«Есть, но совсем немножко. И все уже закрыто. А потом что купишь?»
«Да», — согласился я. «Все закрыто. Хотите, я пошурую в холодильнике, посмотрю, что там есть?»
«У вас есть холодильник?»
«Старый», — ответил я. «Север, знаете такой?»
«Нет», — призналась Нина. «А если найдете, что потом?»
«Потом я схвачу такси и подвезу вам. А вы спуститесь к подъезду и возьмете».
«А вы далеко живете?» «Я на Сивцевом в Рожке, дом 1525».
«А я на Мосфильмовской, у Ленинских гор, за университетом».
«Опять не знаю. Только это не важно. Вы хорошо придумали, и спасибо вам за это. А что у вас есть в холодильнике? Я просто так спрашиваю, не думайте».
«Если бы я помнил», — пробормотал я. «Сейчас перенесу телефон на кухню, и мы с вами посмотрим». Я прошел на кухню, и провод тянулся за мной, как змея. «Итак», — сказал я, — «открываем холодильник».
«А вы можете телефон носить с собой? Никогда не слышала о таком».
«Конечно, могу. А ваш телефон где стоит?»
«В коридоре. Он висит на стенке. И что у вас в холодильнике?
Значит так, что тут в пакете? Это яйца, неинтересно.
Яйца?
Ага, куриные. Вот, хотите, принесу курицу? Нет, она французская, мороженое. Пока вы ее сварите, вы проголодаетесь, и мама придет с работы. Лучше мы возьмем колбасы. Или нет, нашел марокканские сардины, 60 копеек банка. И к ним есть полбанки майонеза, вы слышите?
Да, ответила Нина совсем тихо. Зачем вы так шутите? Я сначала хотела засмеяться, а потом мне стало грустно.
Это еще почему? В самом деле так проголодались?
Нет, вы же знаете.
Что я знаю?
Знаете, настаивала Нина. Потом помолчала и добавила. Ну и пусть. Скажите, что у вас есть красная икра?
Нет, признался я, зато есть филе палтуса.
Не надо, хватит, сказала Нина твердо. Давайте отвлечемся. Я же уже все поняла.
Что поняла?
Что вы тоже голодный. А что у вас из окна видно?
Из окна? Дома, копировальная фабрика. Как раз сейчас 11:30, смена кончается. И много девушек выходит из проходной. И еще виден Мосфильм, и пожарная команда, и железная дорога. Вот по ней сейчас идет электричка.
И вы все видите?
Электричка, правда, далеко идет. Видна только цепочка огоньков, окон.
Вот вы и врете.
Нельзя так со старшими разговаривать, отозвался я. Я не могу врать, я могу ошибаться.
Так в чем же я ошибся? Вы ошиблись в том, что видите электричку. Ее нельзя увидеть.
Что же, она невидимая, что ли?
Нет, она видимая. Только окна светиться не могут. Да вы вообще из окна не выглядывали.
Почему? Я стою перед самым окном.
А у вас в кухне свет горит?
Конечно. Я как же в темноте в холодильник бы лазил? У меня в нем перегорела лампочка.
Вот видите, я вас уже в третий раз поймала.
Нина, милая, объясни мне, на чем ты меня поймала?
Если вы смотрите в окно, то откинули затемнение. А если откинули затемнение, то потушили свет, правильно?
Неправильно. Зачем же мне затемнение? Война, что ли?
Как же можно так завираться? А что же, мир, что ли?
Ну, я понимаю. Вьетнам, Ближний Восток. Я не об этом.
И я не об этом. Постойте, а вы инвалид?
К счастью, у меня все на месте.
У вас бронь?
Какая бронь?
А почему вы тогда не на фронте?
Вот тут я в первый раз заподозрил неладное. Девочка меня вроде разыгрывала, но делала это так обыкновенно и серьезно, что чуть было меня не испугало.
На каком я должен быть фронте, Нина?
На самом обыкновенном.
Где все?
Где папа?
На фронте с немцами.
Я серьезно говорю, я не шучу, а то вы так странно разговариваете.
Может быть, вы не врете о курице и яйцах?
Не вру, признался я, и никакого фронта нет. Может быть, и в самом деле мне подъехать к вам?
Так я в самом деле не шучу, почти крикнула Нина. И вы перестаньте. Мне было сначала интересно и весело, а теперь стало как-то не так.
Вы меня простите, как будто вы не притворяетесь, а говорите правду.
Честное слово, девочка, я говорю правду, сказал я. Мне даже страшно стало. У нас печка почти не греет, дров мало и темно, только коптилка. Сегодня электричества нет, и мне одной сидеть ой как не хочется. Я все теплые вещи на себя накутала. И тут же она резко и как-то сердито повторила вопрос. «Так вы почему не на фронте?»
«На каком я могу быть фронте?» «Какой может быть фронт в 72-м году?»
«Вы меня разыгрываете?» Голос опять сменил тон, был он недоверчив, был он маленьким, три вершка от пола. И невероятная, забытая картинка возникла перед глазами. То, что было со мной, но много лет, 30 или больше лет назад. Когда мне тоже было 12 лет, и в комнате стояла буржуйка,
и я сижу на диване, подобрав ноги, и горит свечка, или это была керосиновая лампа, и курица кажется нереальной, сказочной птицей, которую едят только в романах, хотя я тогда и не думал о курице.
«Вы почему замолчали?» – спросила Нина. «Вы лучше говорите».
«Нина», – сказал я, – «какой сейчас год?»
42-й, ответила Нина.
Я уже складывал в голове ломтики несообразностей в ее словах. Она не знает кинотеатра «Россия», и номер телефона у нее только из 6 цифр, и затемнение.
«Ты не ошибаешься?» – спросил я.
«Нет», – стояла на своем Нина. «Она верила в то, что говорила. Может, голос обманул меня? Может, ей не 13 лет? Может, она 40-летняя женщина, заболела еще тогда девочкой, и ей кажется, что она осталась там, где война?»
«Послушайте», — сказал я спокойно, — «не вешайте трубку. Сегодня 23 декабря 1972 года. Война кончилась 27 лет назад. Вы это знаете?»
«Нет», — сказала Нина.
«Тогда знайте. Сейчас 12-й час. Ну, как вам объяснить?»
«Ладно», — сказала Нина покорно. «Я тоже знаю, что вы не привезете мне курицу. Мне надо было догадаться, что французских кур не бывает».
«Почему?»
«Во Франции немцы».
«Во Франции давным-давно нет никаких немцев. Только если туристы. Но немецкие туристы бывают и у нас».
«Как так? Кто их пускает?»
«А почему не пускать?
Вы не вздумайте сказать, что фрицы нас победят. Вы, наверное, просто вредитель или шпион?»
«Нет. Я работаю в СЭВе, в Совете экономической взаимопомощи. Занимаюсь венграми».
«Вот и опять врете. В Венгрии фашисты».
«Венгры давным-давно прогнали своих фашистов. Венгрия – социалистическая республика».
«Ой, а я уж боялась, что вы и в самом деле вредитель. А вы все-таки все выдумываете».
«Нет, не возражайте. Вы лучше расскажите мне, как будет потом. Придумайте, что хотите, только чтобы все было хорошо. Пожалуйста. И извините меня, что я так с вами грубо разговаривала. Я просто не поняла». И я не стал больше спорить. Как объяснить это? Я опять представил себе, как сижу в этом самом 42-м году, как мне хочется узнать, когда наши возьмут Берлин и повесят Гитлера. И еще узнать, где я потерял хлебную карточку за октябрь. И я сказал: «Мы победим фашистов 9 мая 45-го года».
«Не может быть! Очень долго ждать!»
«Слушай, Нина, и не перебивай. Я знаю лучше. И Берлин мы возьмем 2 мая. Даже будет такая медаль за взятие Берлина. А Гитлер покончит с собой. Он примет яд и даст его Еве Браун. А потом эсэсовцы вынесут его тело во двор имперской канцелярии и обольют бензином, и сожгут». Я рассказывал это не Нине. Я рассказывал это себе. И я послушно повторял факты, если Нина не верила или не понимала сразу. Возвращался, когда она просила пояснить что-нибудь, и чуть было не потерял вновь ее доверие, когда сказал, что Сталин умрет. Но потом я вернул ее веру, поведав о Юрии Гагарине, о Новом Арбате, и даже насмешил Нину, рассказав о том, что женщины будут носить брюки-клеш и совсем короткие юбки. И даже вспомнил, когда наши перейдут границу с Пруссией. Я потерял чувство реальности. Девочка Нина и мальчишка Вадик сидели передо мной на диване и слушали. Только они были голодные, как черти, и дела у Вадика обстояли даже хуже, чем у Нины. Хлебную карточку он потерял,
и до конца месяца им с матерью придется жить на одну карточку, рабочую карточку, потому что Вадик посеял свою где-то во дворе, и только через 15 лет он вдруг вспомнит, как это было, и будет снова расстраиваться, потому что карточку можно было найти даже через неделю. Она, конечно, свалилась в подвал, когда он бросил на решетку пальто, собираясь погонять футбол. И я сказал уже потом, когда Нина устала слушать то, что полагала хорошей сказкой.
«Ты знаешь Петровку?»
«Знаю», — сказала Нина.
«А ее не переименуют?»
«Нет». «Так вот, я рассказал, как войти во двор под арку, и где в глубине двора есть подвал, закрытый решеткой. И если это октябрь 42-го года, середина месяца, то в подвале, вернее всего, лежит хлебная карточка. Мы там во дворе играли в футбол, и я эту карточку потерял».
«Какой ужас!» — сказала Нина. «Я бы этого не пережила. Надо сейчас же ее отыскать. Сделайте это».
Она тоже вошла во вкус игры, и где-то реальность ушла, и уже ни она, ни я не понимали, в каком году мы находимся. Мы были вне времени, ближе к ее 42-му году.
«Я не могу найти карточку», — объяснил я. «Прошло много лет, но если сможешь, зайди туда. Подвал должен быть открыт. В крайнем случае скажешь, что карточку обронила ты».
И в этот момент нас разъединили. Нины не было. Что-то затрещало в трубке, женский голос произнес: «Это 143-18-15? Вас вызывает Орджоникидзе».
«Вы ошиблись номером», — ответил я.
«Извините», — сказал женский голос равнодушно. И были короткие гудки.
Я сразу же набрал снова Нинин номер. Мне нужно было извиниться, нужно было посмеяться вместе с девочкой, ведь получилось, в общем, чепуха.
«Да», — сказал голос Нины, — «другой Нины».
«Это вы?» — спросил я.
«А, это ты, Вадим. Что тебе не спится?»
«Извини», — сказал я, — «мне другая Нина нужна».
«Что?»
Я повесил трубку и снова набрал номер.
«Ты с ума сошел?» – спросила Нина. «Ты пил?»
«Извини», – сказал я и снова бросил трубку. Теперь звонить было бесполезно. Звонок из Орджоникидзе все вернул на свои места.
А какой у нее был настоящий телефон? Арбат-3? Нет, Арбат-1-32-13... Нет, 40. Взрослая Нина позвонила мне сама.
«Я весь вечер сидела дома», — сказала она. «Думала, ты позвонишь, объяснишь, почему ты вчера так вел себя. Но ты, видно, совсем сошел с ума».
«Наверное», — согласился я. Мне не хотелось рассказывать ей о длинных разговорах с другой Ниной.
«Какая еще другая Нина?» — спросила она. «Это образ? Ты хочешь видеть меня иной?»
«Спокойной ночи, Ниночка», — сказал я. «Завтра все объясню». Самое интересное, что у этой странной истории был не менее странный конец. На следующий день утром я поехал к маме и сказал, что разберу антресоли. Я 3 года обещал это сделать, а тут приехал сам. Я знаю, что мама ничего не выкидывает из того, что, как ей кажется, может пригодиться. Я копался 1.5 часа в старых журналах, учебниках, разрозненных томах приложений к Ниве. Книги были не пыльными, но пахли старой теплой пылью. Наконец я отыскал телефонную книгу за 50-й год. Книга распухла от вложенных в нее записок и заложенных бумажками страниц, углы которых были обтрепаны и замусолены. Книга была настолько знакома, что казалось странным, как я мог ее забыть. Если б не разговор с Ниной, так бы никогда и не вспомнила о ее существовании.
и стало чуть стыдно, как перед честно отслужившим костюмом, который отдают старьевщику на верную смерть. Четыре первые цифры известны. Г-1-32. И еще я знал, что телефон, если никто из нас не притворялся, если надо мной не подшутили, стоял в переулке Сивца-Вражек в доме 1525. Никаких шансов найти телефон не было. Я уселся с книгой в коридоре, вытащив из ванной табуретку. Мама ничего не поняла, улыбнулась только, проходя мимо, и сказала: «Ты всегда так. Начинаешь разбирать книги, зачитываешься через 10 минут, и уборки конец». Она не заметила, что я читаю телефонную книгу. Я нашел этот телефон. 20 лет назад он стоял в той же квартире, что и в 42-м году. И записан был на Фролову К.Г. Согласен, я занимался чепухой, искал то, чего и быть не могло. Но вполне допускаю, что процентов 10 вполне нормальных людей, окажись они на моем месте, сделали бы то же самое. И я поехал на Сивцев-Вражек. Новые жильцы в квартире не знали, куда уехали Фроловы, да и жили ли они здесь. Но мне повезло в домоуправлении. Старенькая бухгалтерша помнила Фроловых. С ее помощью я узнал все, что требовалось, через адресный стол. Уже стемнело. По новому району среди одинаковых панельных башен гуляла поземка. В стандартном двухэтажном магазине продавали французских кур в покрытых инеем прозрачных пакетах. У меня появился соблазн купить курицу и принести ее, как обещал, хоть и с 30-летним опозданием. Но я хорошо сделал, что не купил ее. В квартире никого не было. И потому как гулко разносился звонок, мне показалось, что здесь люди не живут. Уехали. Я хотел было уйти, но потом, раз уж забрался так далеко, позвонил в дверь рядом. «Скажите, Фролова Нина Сергеевна, ваша соседка?» Парень в майке с дымящимся паяльником в руке ответил равнодушно: «Они уехали». «Куда?» «Месяц как уехали на север, до весны не вернутся. И Нина Сергеевна, и муж ее». Я извинился, начал спускаться по лестнице и думал, что в Москве вполне вероятно живет не одна Нина Сергеевна Фролова 30-го года рождения. И тут дверь сзади снова растворилась. «Погодите», — сказал тот же парень, — «мать что-то сказать хочет». Мать его тут же появилась в дверях, запахивая халат. «А вы кем ей будете?» «Так просто», — ответил я, — «знакомый». «Не Вадим Николаевич?» «Вадим Николаевич». «Ну вот», — обрадовалась женщина, — «чуть было вас не упустила». Она бы мне никогда этого не простила. Нина так и сказала: «Не прощу». И записку на дверь приколола. Только записку, наверное, ребята сорвали. Месяц уже прошел. Она сказала, что вы в декабре придете. И даже сказала, что постарается вернуться. Но далеко-то как. Женщина стояла в дверях, глядела на меня, словно ждала, что я сейчас открою какую-то тайну. Расскажу ей о неудачной любви. Наверное, она и Нину пытала: «Кто он тебе?» И Нина тоже сказала ей: «Просто знакомый». Женщина выдержала паузу, достала письмо из кармана халата. «Дорогой Вадим Николаевич, я, конечно, знаю, что вы не придете. Да и как можно верить детским мечтам, которые и себе самой уже кажутся только мечтами? Но ведь хлебная карточка была в том самом подвале, о котором вы успели мне сказать».